Слава нашему Господу! Мы с вами имеем опять возможность встречи. Бог, производящий действия и хотения по своему благоволению, Боже, помоги, чтобы наши сердца откликались на Твои действия. А с другой стороны, Он дособирает нас двое, трое во имя Свое. Интересно то, что Ему всегда есть дело. До одного Адама, когда он был, до Адама с Евой, надо понимать, что в прохладе дня Господь встречался. В свое время с Авраамом говорил один на один. Был момент, когда было жертвоприношение Исаака, от земли было двое. В свое время говорил с Ноем, а он фактически был один. В каком плане? В смысле, не с женой разговаривал, а с Ноем самим, да и не с сыновьями. В определенной степени у Бога даже было дело до Лота, до жены. Бог прекрасно видел, что с женой Лота произойдет, прекрасно знал, что произойдет с дочерьми Лота. Тем не менее, у Бога было дело. И вот удивительно, что силен наш Бог, и Он не брезгует никем. И вот и бывают такие моменты, когда люди отворачиваются от людей, в свое время от женщины, пришедшей в дом Симона, плачущей на ноги нашего Господа. Там надо понимать, что люди отшатнулись, шарахнулись. Если бы он был пророк, он бы знал, кто и какая женщина прикасается к нему. Да, знает больше, чем ты думаешь. Действительно, это правда. Боже, помоги. Сегодня мы с вами в продолжении темы «Закваска, порочность, порок». Уже четвертая часть. Боже, помоги нам, чтобы нам дальше разбирать этот вопрос, рассматривать свою жизнь. Потому что в вопросе порочности или порока – это уклонение от порядка, от должного, от общего закона. Так, пока мы как узловые вопросы рассматривать. Поэтому этот вопрос оказывается более серьезный, чем мы иногда задумываемся. Мы с вами вернемся в притчи 11 главы. Мы там в прошлый раз, в прошлой части с вами касались 3 стих. Сегодня прочитаем 3, 5, 6. Притчи 11 глава. 3, 5, 6. Внимательно проследим за текстом. Что здесь Бог заостряет внимание? Какая увязка одного вопроса с другим, и как один вопрос переходит в другой? С другой стороны, Бог хочет показать интересный закон. Какого порядка? Святой да освящается еще, нечистый пусть сквернится еще. Получается, то есть этот процесс, он не остановится. Он останавливается только глубочайшим покаянием и изменением. Сегодня, может быть, этой тонкости пока не рассматриваем, потому что наш вопрос, чтобы нам очиститься от порока, от лукавства, от лицемерия, как от малой закваски, которая потом доквасит. Удивительно то, что мы с вами обнаружим порок. В чем бывает порок? Порок – это что? Вот что-то есть порок. Вот этот вид греха – это есть порок. Священное Писание так не понимает. Священное Писание понимает так. Вот в этом деле порок, вот в том деле порок, вот в том деле порок, вот в том вопросе порок. Порочность – ненормальное состояние того, что должно быть нормальным. А что? Вот сегодня будем касаться. Или дальше идем, в смысле, в продолжение этих тем. Притчи 11 глава, 3, 5, 6. Непорочность прямодушных будет руководить их. Мы с вами касались в прошлый раз. А лукавство коварных погубит их. Удивительно то, что вопрос порочности, порока, тут же обязательно лукавство, коварство и пагуба. Цепочка. Одно за другое цепляется. Если внимательно рассматривать, когда апостол Павел, мы по Коринфянам идем, это давайте мы напомним для себя то место Писания, где мы находимся. 1 Коринфянам, 5 главы, 6 по 8 стих. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша Христос заклан за вас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». С одной стороны, порок, лукавство, Иисус еще в одни плотни говорил лицемерие, это как отдельные звенья, самостоятельные, независимые. С другой стороны, знаете, интересно то, что они как бы, образно говоря, ну, один вопрос делят на три части, и с каждой стороны он рассматривается. Почему я так говорю? Потому что, когда мы сейчас дальше будем разбирать, мы будем просто ошеломлены этим вопросом. Лукавство рядом, порок рядом, лицемерие рядом, и оно все вместе, соединено, как единый какой-то ненормальный духовный организм. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Оказывается, лукавство и порочность, порок, они рядышком, они вместе, одно в другое переходящее. Дальше. Пятый. Правда непорочного уравняет путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззакониями своими. Это удивительнейший вопрос. Чтобы было понятно, знаете, возможно, мы сюда еще вернемся. Читаем Откровение, 14 главы, стих 5. Там описывается, кому это, но мы берем, что именно, на что Слово Божие обращает внимание. Откровение 14 главы, стих 5. «И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим». Я еще раз читаю, чтобы мы заострили внимание на знаки препинания, потому что Священное Писание говорит, ни йота, ни черта из закона не пройдет. И когда Бог в свое время в одни плоти, Сын Божий пришел и читал в синагоге поданную книгу пророка Исаии, он прочитал со всеми знаками препинания, понимаем, да? Он прочитал так, как оно было написано. Он прочитал под духовным, как правильно сказать, под помазанием Божьего благословения. Ну, чтобы было понятно. Вот когда композитор составляет какую-то мелодию, песню или что-то, музыку, вот на него нашло такое вдохновение, назовем, духовного мира. От слова «дух» нашел на него. Какой, чей, зачем, почему, из-за чего, это целый вопрос. Следующий момент, это получается либо Божья сторона, либо бесовская сторона, сегодня не об этом. И вот под этим вдохновением человек пишет какое-то музыкальное произведение. Если теперь он его сыграет, то мы сразу поймем, что это значит. Это не просто набор знаков музыкальных. Он сыграет с теми чувствами, с которыми оно в нем родилось. Теперь дальше. И вот теперь это музыкальное произведение выпущено в свет, так скажем. Его написали или напечатали ноты. Кто его исполнит так, как оно написано, как оно рождено? Только тот человек, он или она не играет роли, национальность не играет роли, возраст не играет роли, играет один вопрос, роль какой? Если тот человек, который собирается исполнить это музыкальное произведение, попадет под то же духовное воздействие, раз. Второе. Если этот человек, попавший под это духовное воздействие, способен будет откликнуться так на все 100%, позвольте я скажу такой вопрос, как чтобы он мог изобразить это музыкальное произведение, тогда он сыграет. Если нужно, чтобы это музыкальное произведение сыграть на 100%, чтобы душа откликнулась, а душа на 90% откликнется, на 10% недобор. Понимаем, нет? Это когда наш Господь пришел в синагогу, Он прочитал так, под каким помазанием было дано это откровение пророку Исаии. Успеваем. Это мы коснулись вопроса знака препинания. Я читаю здесь. Еще раз Откровение, 14 глава, 5 стих. «И в устах их нет лукавства». Точка, запятой. Дальше раскрывается вопрос. Из чего это видно? Следующее, что будет описываться, оно пояснит предыдущую деталь. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Здесь интересный вывод. Какой? От того, что у них нет порока во внутренности, в их устах не будет лукавства. Потому что на язык выходит то, что во сердце. От избытка сердца говорят уста. Более всего хранимого храни сердце. Но кому нужно то, что человек притворяется устами? Написано, что беззаконник, или кто, я сейчас точно не помню, в притчах, он притворяется устами своими. А ты, говорит, ему не верь. Там у него все мерзости во внутренности. Зачастую бывают моменты удивительные. Любовь да будет непритворна. Дальше, имеющий вид благочестия, силы его отрекшись. Знаете, благочестие, знаете, такое вот напускное на себя, такая святость напускная. Ну, настолько притворяется человек. Но Бог затрагивает интересный вопрос. Вот как только говорит, решается вопрос пред престолом Божьим, чтобы мы правильно понимали, Я не знаю, как сегодня нам Бог откроет какую деталь, но интересно то, что при определенном условии Божьего присутствия и помазания откроется подлинное лицо внутреннего духовного состояния. Что я имею в виду? Вот человек имеет радость. Вот эта радость, вот, ну как вот он ее воспринимает? Вот она у него такая радость. Вот он имеет вот такой мир, вот такую вот он имеет любовь. Ну, остальные вопросы пока не будем перечислять. И вот есть такой момент, при котором это будет пробоваться на пробный камень. Вот присутствие Божие – раз, и присутствие Божьим ты должен определиться. Чтобы было понятно, берем такой очень простой пример из Эдемского сада. Написано, Адам с Евой, когда увидели, что они нагие, то написано, что они сделали или сшили себе одежды из листьев. Слово «сделали» или «шили» говорит о вопросе законченного действия. Что это значит? Это звучит так. То есть они будут их делать до тех пор, пока мест их внутренность не успокоится. Что это значит? Пока мест их мир, вот они же имели какой-то мир. Он растревожен или потерян. Его надо возвратить. И вот они его возвращают чем? Изготовляемостью одежды. И вот они делают, но им еще не спокойно. Все больше делают, все им спокойнее, 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 спокойнее. Наконец, ну, какая-то степень покоя настает. Какой это покой? Абсолютный. Какая-то степень мира настает, какая-то степень уверенности настает. Слово «сделали» для меня звучит. Ну, все. Теперь пробный камень. Появляется Божье присутствие, определенная степень, какая-то уже деталь. Голос твой я услышал в раю и скрылся. Надо понимать, голос Божий это определил вопрос. Бог не пришел обличать, давайте будем откровенны. Он не пришел с пророческим словом, ты грешник, ни с откровением, ни с видением, ты грешник, ты грешница. Он не пришел, он просто подал голос. Позвольте. Когда я услышал голос приветствия твоего, вошедшего в Едемский сад. Дальше, Адам, что случилось с тобой? Ну, стал искать, куда прятаться. Вот удивительно то, когда, говорит, голос твоего приветствия, Мария, дошел до слуха моего, то есть Елизаветы, внутренность исполнилась Божьего присутствия. Ребенок исполнился Духа Святого, был крещен. А чрево матери будет крещен Духом Святым. Надо понимать, что в этот момент произошло крещение Духом Святым, Иоанна, который находился под сердцем у мамы. Она исполняется, и пошло ликование пророчества. Вот теперь на нее, если посмотреть, сказать можно, ага, ну теперь видно, какая у тебя степень духовного мира, духовного покоя, духовной радости, духовной любви. Понимаем, да? То есть все остальные компоненты, из чего состоит духовная единица личности человека, его как бы духовный характер, так выразить мысль, да? Вот оно сразу проявилось, на предмет приветствия. В свое время, интересно, Давид говорит, возрадовался я, когда я услышал, что мне сказали, пойдем в дом Господень. Это получается, и мы с вами как-то разбирали этот момент, может быть, не очень глубоко. И вот я, говорит, возрадовался, и вот, говорит, ноги наши стоят. И Бог заострил внимание, говорит, ты что хочешь сказать, что он, этот псалом пишет в несколько приемов. Вот когда я услышал, возрадовалось сердце. А потом я пришел, и теперь уже ноги наши, говорит, там, в Иерусалиме. Я, знаете, так посмотрел, говорю, не, Господи, я больше так не вижу. А как, говорит, ты видишь? Я говорю, я скажу, как я вижу. Это вот когда ему сказали, пойдем в дом Господень, он еще здесь, но он уже там. Дело в том, что бывает, люди, когда читают какую-то литературу или, ну, не знаю, какие-то мысли входят, называется виртуальный мир, или вот они входят там, зачитываются, или какие-то переживания, и вот на него, на этого человека смотришь, бывает. Есть такое у славян выражение, не на лице выражение, а на языке. Отсутствие всякого присутствия. То есть оболочка здесь, а внутренности человека нету. Ты ему говоришь, что он глухой. Кто-то глух, как раб мой, чей он раб, кто его знает? Кто так слеп, как посланник мой, кто его знает, кто его куда послал? Понимаешь, что получается? Человека здесь нет, он куда-то улетел, его унесло. Может быть, это хорошо, куда он ушел во внутренности своей, а может быть, плохо. Бог знает, это еще дело покажет. Но это отсутствие всякого присутствия. Знаете, что получается? Здесь удивительный вопрос. А тут выходит интересный момент. Только, говорит, я услышал голос приветствие какого? Пойдем в дом молитвы, дом собрания народа Божьего. Давид, ты где? А, я уже там. Где ты там? Зачастую у людей мысли и чувства летят впереди их на большие расстояния. А какая скорость у света, знаем? У звука я забыл. А у света 300 тысяч километров в секунду. То есть и раз, и вокруг земного шара 7 раз пролетело. Кажется, это, я забыл, или скорость звука, но вопрос не в этом. А скорость мысли? Вы знаете, какая скорость мысли? Она уже в конце вселенной, уже вернулась, уже здесь. Мы понимаем, зачастую, когда мы будем касаться вопроса мыслей, и когда они подбрасываются, то эти мысли гоняют людей, ой-ой-ой-ой-ой. А мысли без чувств никогда не бывают. Мы понимаем, да? И получается, вот у него резонанс получился. Как только голос приветствия, пойдем в дом молитвы, я услышал, у меня, говорит, вся душа затрепетала, я, говорит, уже там. Когда, говорит, ты, Мария, только сказала слово, вся душа, говорит, у меня затрепетала, вся внутренность, я, говорит, уже исполнена Духа Святого. Но теперь, говорит, давай-ка проверяем тебя, Адам и Ева. Голос твоего приветствия дошел до слуха моего, потому что ты посетил меня своим приходом. Дальше, дальше. И что дальше? От твоего мира, да, Адам, ничего не осталось, от покоя ничего не осталось, от радости ничего не осталось, от утешения ничего не осталось. И от одежды твоей тоже ничего не осталось. Как? Ну, апостол Павел, насколько я помню, во втором послании пишет, только чтобы нам и одетыми не оказаться нагими. Адам, ну ты же одетый. Ева, ты же одетая. Да какая тут одетая? Слушай, какие тут одетые? Тут нагие. А чего это ради? И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. А сюда, здесь два вопроса получаются. С одной стороны, отсутствие порока во внутренности обязательно приведет к отсутствию вопроса лукавства на языке. Если у человека есть какая-то степень порочности во внутренности, он будет лукавый, лукавить будет. Ну, давайте рассуждать. А что вытекает вопрос, когда по линии лукавства рассматривали мы с вами? Это там вопросы очень устрашающие. Плевелы – это сыны или дочери, или сыны и дочери лукавого. С другой стороны, знаете, но это же перерождение происходит. Значит, чем больше порочности будет во внутренности сердца человека, тем больше лукавства будет на языке, в жизни, хождении, действованиях. Дальше у него станет национальность. Знаете, какая национальность? Лукавый. Дальше гражданство у этого человека будет какое? Лукавый. Стиль жизни какой будет? Лукавый. Образ мыслей какой будет? Лукавый. Язык какой будет? Лукавый. Этого человека в ступе не утолчешь. Как рыбу не возьмешь. Вот так вот выкрутится. Одно будет говорить, другое будет думать, третье будет делать, четвертое кто будет представлять. Ну, короче, хаос. Как поступать? Послушайте, если это люди внешние, это их вопрос. Если это люди какие-то, кто-то в собрании народа Божьего, это их вопрос. Дай Господь, чтобы у нас такого не было. Апостол Павел пишет Коринфянской церкви, и он предлагает это людям-то, не внешним. И он же не предлагает кому-то, в смысле, знаете, вот каким-то. Он конкретно говорит, поймите, говорит, у вас, говорит, проблемы серьезнейшие. Мы с вами разбирали. Вот тут ставится следующий вопрос. В устах их нет лукавства, и потому теперь они и не порочны пред престолом Божьим. То есть, получается, от слов своих ты осудишься, от слов своих оправдаешься. Это получается, что выходит наружу. По-другому следующий вопрос звучит иначе как? На что следует заострить внимание? Скажите, пожалуйста, ну кто из нас, вернее, как правильно задать вопрос, кто может, как не мы, знать, что у нас выскакивает с нашего языка, зачем, почему, от чего? Один из моментов. Дай Господь, чтобы мы никогда не давали этому объяснение, оправдание и пояснение. Понимаем? Чтобы мы немедленно ловили этот момент и говорили, Господи, ты знаешь, наконец выскочило наружу то, что долгое время скрывалось во внутренности. Ну, давайте откровенно будем говорить. Ведь если бы мы с вами на какую-то единицу времени находились бы возле Адама и с Евой, они бы нас убеждали, что вы делаете, Адам с Евой? Мы готовимся к встретению Бога своего. Народ, приготовься к встречению Бога своего. Бог говорит, вот я, говорит, даю тебе, Моисей, твоему народу, ну так образно говоря, 3 дня, в которые вы должны приготовиться к встретению Бога твоего. И вот народ готовился к встретению Бога своего. И что дальше случилось? Интересно так, знаете, если внимательно рассмотреть, Священное Писание разбирает эти вопросы, мы с вами разбирали. Там была огорожена эта, ну как сказать, чертой гора, подошва. этой горы. И было сказано, если человек или зверь, какое животное, прикоснется, то надо, говорит, его побить камнями или стрелой, даже, говорит, чтобы рукой не прикасаться. Но там одна сильнейшая оговорка. Оговорка в смысле не то, что Бог, ой, ошибся, не в этом смысле. Оговорено одно положение, очень глубокое. То есть нельзя ни под каким предлогом прикасаться. Только во время протяжного трубного звука они могут пойти. Отсюда вытекает вывод. Бог предложил, чтобы весь народ, образно говоря, взошел на гору. А где бы они там поместились? Но вопрос не в этом, где бы они там поместились. Вопрос в другом. Если бы у них была очищенность внутренности так, как хочет Бог, и их ревность была бы уже не дерзостью, а ревностью, то их желание подняться на гору побудило бы Бога спуститься в долину. Вот что могло произойти. Дело в том, что Бог предложил Моисею: «Взойди». И вот Моисей страхом, со стрепетом, понимаете, вошел в дымящуюся и горящую огнем гору. Это, когда Сидраха, Месаха, Авдинаго скрутили, связали и бросили, они никуда деться не могли, понимаете. Их просто взяли и киданули, и их не спрашивали, их поставили перед фактом. Перед фактом вынужденным, то есть они ничего больше сделать не могут. А вот Моисей поставлен перед фактом: войдешь или воздержишься. Замечаем, что получается? Теперь Бог предлагает: хорошо, Адам и Ева, вот вам дается время, делайте ваши лиственные одежды. Для меня, знаете, как звучит? И Бог не поторопился прийти к ним раньше времени, какого ими для себя определенного. Что ты хочешь сказать этим? Если бы Бог пришел бы раньше, для меня так звучит, если бы Бог пришел бы раньше, чем они сделали одежды из листьев, Адам с Евой, они бы сказали: ты пришел раньше времени, и мы не оказались не готовыми. Делайте то, что вы делаете. Что вы делаете? Делайте ваши одежды. И вот когда вы скажете: все, то есть получается, вам еще будет во внутренность предложена определенная мысль. Так пойдет такой одежде? Такое пойдет. Не написано, читайте между строчек, подумайте внимательно. Слово «сделали» это именно и обозначает. И когда они удостоверились, что все, что было понятно, мы это, знаете, когда поймем? Если хоть раз в жизни когда-то мы были в ателье пошива одежды лично для нас. Не то, что мы в магазин. И то в магазин, когда мы идем, мы что, абы какую одежду покупаем? Скажите, пожалуйста. И мы примеряем: этот размер не подойдет, этот фасон не подойдет, разве не так делается? Скажите, пожалуйста. Правда, когда мы уже знаем свой размер, фасон и так дальше, мы знаем ту пошивочную мастерскую или фабрику, которая шьет одежды, мы уже наслепую доверяемся, покупаем, даже не примеряем. Это ж так. Но если идем по персональному заказу, покамест мы, не успокоимся до тех пор, покамест все на нас будет сидеть как положено. Не потому, что мы больные люди в этом вопросе, потому что мы заказываем на себя. Вот это и ставится вопрос. Когда мастер скажет все? Когда скажем мы все? И вот когда Адам с Евой сказали все, вот тогда Бог раз и приходит. Он тебе давай, говорит, проверяй. И ставится так. Вот теперь в устах их, если есть лукавство, они окажутся порочны пред престолом Божьим. И они оказались порочны пред престолом, у них еще и было лукавство, потому что порок был вот там, во внутренности. Вот здесь как раз заостряется внимание. Возвращаемся к притче, 11 глава. Еще раз читаем, и потом движемся дальше. Это серьезные вещи. Касается всем. Мне, тебе, вам, нам, всем. Боже, помоги. Почему? Потому что мы с вами подходим к вопросу, что мы обещали Богу, как мы обещали, как мы исполняем, как мы живем, как я, ты, вы, они. Еще раз читаем притче, 11 главы. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Читаем этот момент, когда Адаму с Евой. Один к одному. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Сегодня мы не будем разбирать вопроса, как должны поступить были Адам с Евой, но если принципиально ставится вопрос, чтобы они кричали и вопияли: «Господи, погибаем, потому что мы натворили чудес! Боже, помилуй!» Дело в том, что мы сейчас с вами подходим к интереснейшему моменту. Вот в том положении, при котором они делали себе лиственные одежды, это первый признак ихней порочности. В чем? В рассуждении, в мышлении, в любви, в очищении, в освящении, в решении вопросов. Позвольте встречный вопрос задам, который, может быть, никогда мы сами себе не задавали. Если задавали, благослови Господь, если мы были внимательны к тому, что Бог говорил. Скажите, пожалуйста, а Адаму с Евой мысли никогда не приходили никакие? Это были люди, к которым мысли не приходили? Об учениках написано, пришла же им мысль, а вот там пришла мысль, а вот там вот пришла мысль, надо понимать, к Петру не ходи в Иерусалим, а вот там пришла мысль выхватить меча и бить по голове, а вот там пришла мысль огня с неба свести. Ну, давайте. Пришла мысль, а пришла мысль, а кто больше, а кто старше, а кто меньше, и прочие, 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 прочие вопросы. И у меня вопрос возникает. Неужели Еве не пришла мысль, Ева, что ты делаешь? Но ведь Бог же сказал, что нельзя от этого дерева ничего принимать. Или у нее все было выключено? Дальше. Неужели не пришла мысль Адаму, когда Ева каким-то образом, уже вкусив, она откусила, ему дала, или вот она ждала, пока он укусит, или они друг на друга смотрели, и каждый своего куска кусал? Это уже детали. Позвольте, неужели ему ни одна мысль не пришла? Адам, что ты делаешь? Ты что, забыл, что в свое время Бог с тобою беседовал и рассказал, когда ты был один, вот это можно, а вот это нельзя, перед тобой было положено, у тебя проблем не было до тех пор, пока вот не случился сегодняшний день. А сегодняшний день это потом случился, потому что теперь уже Ева тут находится и так дальше. Но когда еще не было Евы, проблем не было. Не смотри сейчас, что мы берем ответственность на Еву, перекладываем, ни в коем случае. Мы разбираем вопрос, неужели мысли не приходили? Священное Писание говорит, интересно, в послании к римлянам. Вот то, что закон записан в сердцах у язычников, это видно из того, что у них есть мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Из этого видно, что закон существует. Дальше, вот этот закон, который во внутренности, он поддерживается в своей дисциплине. А мы рассматриваем, что порок – это уклонение от порядка, от закона, от постановленного. Значит, получается, Бог говорит, вкладывает это в мысли и пишет на сердцах. У меня вопрос возникает. Адам, Адам, а у тебя в мыслях был вложен Божий закон? Или у тебя здесь было, знаешь, непонятно что? А у тебя в сердце закон был написан? Или, ну, как? Или мы так понимаем, что у него ничего не было, а потом следующим поколением Бог и в мысли вкладывает, понимаете, и на сердцах пишет. Но это же невероятнейшие вещи. Полнота живых письмен, какие только можно было написать, были у Адама. Я пока беру Адама, не касаясь Евы. Дальше. Мысли-то приходили. И получается, эти мысли были отклонены. Убраны. Дальше во что оно превратилось? В действие. Дальше оно превратилось в лукавство, оправдание действий, объяснение сложившейся обстановки. И пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Позвольте, а там не стоял вопрос, как притвориться в присутствии Божьем, чтобы это дело протолкнуть, чтобы оно прошмыгнуло, прошло. Позвольте, а чем отличается Адам с Евой от Анании и Сапфиры? Ну скажите, чем? Ну, в определенных вопросах, может быть, и отличается. Но в определенных-то практически ничем. А давайте себя подставляем. Я себя, ты себя, это каждый. Проверяем свою внутреннее, свое хождение. А чем мы отличаемся? Позвольте. Итак, вопрос интересного положения. Какого? Мы приходим с вами. Первое послание Петра. Обычно мы читали 3 главы 21, а сегодня мы прочитаем 16 и 21. И эти два места Писания говорят об одном вопросе, о совести, притом доброй. Описывается так, известное общее место Писания, поскольку мы часто его вспоминаем, 1 Петра, послание Петра 3 главы 21. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плоской нечистоты омытия, но обещание Богу чего? Доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Значит, получается, Бог говорит, что ты мне можешь пообещать? Боже, нечего обещать, ну что я тебе дам? Но что-то, говорит, ты, человек, должен со своей стороны дать. Что? И Бог говорит, я хочу от тебя получить добрую совесть. И вот, образно говоря, мы берем и говорим, Господи, вот она совесть, вот она добрая. С какого момента появляется добрая совесть? Хороший вопрос. С нею рождаются, ее приобретают. А когда совесть теряют? А вообще совесть, когда у человека прорезается, молочные зубы там прорезаются, понимаете, месяц, полтора, два, ну сейчас у какого дитя как, бывает 5-6 месяцев, ну это уже детали, понимаем, да? А совесть, когда она прорезается? Позвольте, совестью обладают только дети верующих родителей и обладают только верующие люди. Да ничего подобного. Совесть – это такой подарок, который Бог даровал всем абсолютно людям. Ну это же правда. Совесть имеют все. Но как они поступают с этой совестью, это уже другой разговор. Какая потом у них появляется следующая совесть, это следующий вопрос. Я не знаю, как мы сегодня будем укладываться по времени, но мы с вами обнаружим удивительнейший вопрос. Совесть не очищается, а от совести избавляются. Может, не совсем понятно, но мы с вами к этому подойдем к вопросу. Но чтобы было понятно, немножко такой набросок маленький делаем, и потом мы сейчас будем двигаться дальше. Вот у нас белая одежда. На белой одежде, на белоснежной одежде нам попала грязь. Какого порядка? Ну, к примеру, мы с вами вот шли по дороге, ну, такая сырая погода, проходила какая-то машина, легковой транспорт или какой, и из-под колес выскочила мокрая грязь. И вот эта мокрая грязь, что сделала с одеждой? Запятнала от слова «пятна». Запачкала от слова «потому что это грязь». Ну, дальше, ну, я не знаю, какие термины сказать. Теперь что мы будем делать, скажите, пожалуйста? Нам надо эту одежду отчистить. От чего? От грязи, правда? Не грязь чистят, а грязь очищают или снимают с одежды. Ну так, какими методами, это уже детали. Все зависит от того, какая грязь, какие степени и тому подобное, какая площадь, какой размер. Это уже детали, как это надо делать, мы сегодня не разбираем. То есть ставится вопрос, вот одежда белая, чистая, а на ней пятна или что, грязи. Какая грязь? Это уже деталь. Вот сегодня мы должны будем с вами касаться о интересных вопросах. Сердце должно быть от чего-то очищено. Вот то, от чего оно должно быть очищено, что то есть. И как с этим поступать? Как быть? Итак, читаем. Здесь ставится вопрос. Но обещание Богу доброй совести. Так где же берется добрая совесть? Из какого времени она появляется? Чтобы было понятно, мы читаем еще одно место Писания, а потом мы сюда возвратимся. У евреев описывается очень просто одной фразой. Евреев, 13 глава, 18 стих. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть». А с чего вы это взяли? «Потому что во всем желаем вести себя честно». Честно – это называть вещи своими именами. А сюда вытекает вопрос. Человек честно или нечестно в определенной степени жил, поступал, как, но зачастую это было нечестно. Чем мерить эту честность? Есть честность человеческая, понимаем, да? Есть честность у преступника. Вот преступники, они в определенной степени честные. Почему? Потому что у них есть свое поле своего закона, вот они в своих преступлениях, но они свою честность имеют. Это ихняя честность. Есть вопросы честности людей вообще. А есть, знаете, такой момент удивительный, это вообще умопомрачительно. Я не помню эту национальность. Это был такой момент, когда кто-то кому-то, ну, рассказывал о Господе, о нашем Христе, Иисусе, какие страдания были, как это все происходило. И вот человек слушал с упоением. А тут говорит, да. И когда начался вопрос относительно распятия нашего Господа, просто человек ожил. Да, говорит. И знаете, что сказал? Я не знаю, смеяться, плакать, ужасаться, криком кричать. Все вместе, это же вообще. Там было 5 гвоздей. Как 5 гвоздей? Ну, кто-то говорит на 4 гвоздя, то есть 2 в руки, 2 в ноги, кто-то говорит 3 гвоздя. 2 в руки и 2 ноги вместе, вопрос не в этом. Ну почему-то этот человек говорит 5 гвоздей. А почему, говорит, 5? Так 5-й, говорит, должен был, говорит, в голову забиваться. Но там стоял наш человек. Не знаете, что он дальше сделал? И наш человек украл этот 5-й гвоздь. И поэтому теперь то, что мы, наш человек такой подвиг сделал, теперь нам, говорит, прощается воровство. Вот у них, видите, какое рассуждение? Это же вообще повреждение ума абсолютнейшее. Это учение национальности. Какое я сегодня не буду называть. нет в этом необходимости. Может, кто-то знает эти национальности, а кто-то, может быть, не знает, вопрос не в этом. Позвольте, это их нечестность, это их несправедливость. Есть справедливость и честность у людей, у своего народа зло не сделай, а чужому народу глаз вырви и голову оторви. Их нечестность, их несправедливость. У каждого свои законы, каждый свои законы придерживается. И от этих законов честность, чем ее мерить, эту честность? Вот здесь ставится вопрос. Когда люди жили до принятия Иисуса Христа, они свое мерило имели, свое понимание. У каждого были свои вопросы. Как он оправдывал свою честность? Как он считал свою совесть за совесть? Но вот интересный момент. Когда мы приходим пред лицо Божие, то Бог задает этот вопрос. Как понять этот вопрос? В свое время, когда Исаия встречается с престолом Божьей славы, давайте мы подойдем к этому моменту на предмет вопроса честности. Или совести, как хотите. Поскольку мы идем по вопросу линии порока, я не собираюсь говорить о порочности, но я хотел бы затронуть вопрос у Исаии на предмет. Он же говорит, что он погиб. Это же было справедливое заявление. Мой вопрос назад, на что хочет Бог обратить внимание во времени. Исаия, вот то, когда ты позволял своему языку, ты же говоришь нечистые уста. Дальше потом ты говоришь, что ты живешь среди людей тоже с нечистыми устами. Надо понимать, что ты свои уши подставлял под эти языки. Отсюда лично для меня два ответа. Нечистота уст Исаии плюс нечистота ушей Исаии, потому что он это слышал. Надо понимать, очень похоже, что он не останавливал эти вопросы. Но я сегодня этой стороны не касаюсь. У меня вопрос по-другому был задан для моей внутренности. Исаия, ну почему ты сейчас говоришь, что у тебя нечистые уста? А до сих пор ты оправдывал свой язык? Если ты сейчас осуждаешь и себе подписываешь справедливый приговор в присутствии Божьего лица, слава Богу, это чудесно. Но пока ты увидел этот престол, ты что делал? Ну, как назвать? Оправдывал? Объяснял? Считал, что это в порядке вещей? Говорил, что это нормально? Но каким-то образом ты убаюкивал себя, успокаивал себя? Если принципиально говорить о совести, потому что мы будем по линии порока проходить в совесть тоже. Люди пришли и принесли с собою каменья. Принципиальное каменье, если посмотреть, там у них были в их рясах заложены. Сегодня вопрос не в этом. И вот они поставили женщину и говорят, вот в законе Моисеем сказано, таких надо побивать камнями. Что ты скажешь? Парадокс. Вот он, Бог во плоти, он сидит, опустившись там или как, какая поза была, в которой наш Господь находился, это не настолько важно. Бог во плоти, вот он. Они чувствуют Божье присутствие, не чувствуют? Ну, конечно же, не чувствуют. Совесть нисколько не шевелится. И потом они говорили, что ты скажешь? И когда он сказал, кто из вас без греха, возьми первый камень и брось, написано, будучи обличаемый каждой своей совестью. По-другому для меня звучит. Вот теперь, начавши быть обличаемыми совестью, совесть заработала. А до сих пор что она делала? Она что, спала? И кляп сделали, кляп, это закрывается полость рта, там вставляется тряпка или натяжка здесь какая-то делается, чтобы человек не мог говорить. Это уже детали. Каким-то образом она пробуждается. Как это понимать? Так мы возвращаемся к Исаии. Исаия, вот сейчас ты заговорил о нечистоте твоих уст. Так когда ты успел это сделать? Знаете, я не знаю, что там у него было. Но раз сейчас он это назвал, то 5 минут тому назад он это оправдывал. Защищал, объяснял, считал, что это в порядке вещей. Может быть, он объяснение давал, но они вынудили меня, я по-другому не мог сделать, я должен был это сделать потому, чтобы что-то совершилось, что-то отстоять. Но теперь следующий вопрос. Значит, получается, если бы ты, Исаия, на ту единицу времени, при которой ты осквернение сделал своим устам, если бы на ту единицу времени для тебя открылся бы престол Божьей славы, надо понимать, ты бы не использовал тех методов, из-за которых уста осквернились. Рассуждаем, давайте думаем. Отсюда вытекает вопрос. Оправдание любого нарушения есть порочность. Думаем, не думаем? Но это же так. Исаия, если бы ты увидел себя, что ты там что-то неправильно, вот идет неправильность, идет какой-то грех, и ты воздерживаешься от этого и кричишь, или ты попал и моментально ты вопишь. Там немножечко описывается вопрос, что проходит единица какая-то во времени. Вот сегодня это рассуждение для меня, для тебя, для каждого из нас. Итак, Бог говорит, я хочу, говорит, от тебя получить добрую совесть. Почему мы это касаемся вопроса по совести? Потому что мы входим в линию порочности, непорочности, потому что существует добрая совесть, а есть порочная совесть, а есть непорочная совесть, а есть мертвая совесть или совесть очистить от мертвых дел. Ну, разные вопросы. Сегодня мы не постолько по линии совести, но немножко так касаемся. Знаете, что здесь написано? Тут же в первом послании 1 Петра, 3 главы, мы читаем 21, а теперь читаем 16 стих. «Имейте добрую совесть». Что такое «имейте»? Вот в свое время апостолы стояли и говорили, серебра, золота нету, но не имеем. А вот что имеем, то даем. А что мы им, говорит, имеем? Вот во имя Иисуса Христа тебе говорю, встань. Значит, получается, что они имели? Они имели дерзновение, они имели Божье присутствие, они имели ведение, вразумление, понимание. По-другому для меня звучит так. Они видели как бы впереди стоящего, идущего. Какая форма, как они видели. Я не могу пока мисс ответить. Мне неизвестно, потому что там настолько не описывается. Иисус интересную фразу сказал. Сын никогда ничего не делал, прежде чем не увидит Отца Творящего. Там конкретно и безоговорочно. То есть видел Отца Творящего, потому шел и действовал. Не раньше. Ведение ведением, надо понимать, что отец предупреждал, вот на том перекрестке сделаешь это, а вот на этом перекрестке сделаешь это, а вот на этом пути в таком районе сделаешь это, ну примерно так. То есть предупреждение было, если внимательно рассмотреть, в ветхозаветных писаниях Бог, когда с пророками разговаривает, беседует, он примерно так и говорил. И потом говорит, вот это слово пойдешь, скажешь, и человек приходит и это слово начинает говорить. То есть заранее было предупреждено. Вот что, говорит, имеем, то даем. А тут он говорит, имейте добрую совесть. И принципиально описывается так, кто имеет две, говорит, одежды, одну дай другому. А где ты ее заимел? Значит, надо пойти где-то и заиметь эту одежду, потом надо ее с собой носить, хранить, и потом, когда понадобится кому-то отдать, чтобы было что дать. Ну так, по-другому. Советую тебе купить у меня золото, глазную мазь и тому подобное. По-другому. Советую тебе заиметь от меня себе, чтобы ты имел. А ты сейчас, говорит, пока мест не имеешь. Значит, получается, начало, где мы получаем, там мы начинаем от того момента иметь. Человек сам доброй совестью не обладает. Господи, мне обещать тебе нечего. Потому что я грешник, греховодник, греховодница, кто в каких грехах, преступлениях находился, но ты меня призвал, сегодня я прихожу к тебе, у меня совесть была, даже тогда, когда в моих глазах была добрая, она была, кто его знает какая. Я тебя прошу, мне надо заиметь в моей внутренности совесть, а чтобы ты мне дал, надо согласиться, что я оказался бессовестным. Надо согласиться, что совесть в определенной степени была порочная, негодная и так далее. Зачастую люди ее очищают, наблещивают, приводят в надлежащий порядок. Ну, позвольте, это, знаете, старый какой-то разваливающийся стул, вы его хоть 100 раз его полируете, блестите, что хотите делаете, но он уже рассыпается. И на него сесть, это значит упасть. Как поступать? Если принципиально рассматривать, наш Господь, понимаете, Он интересно предлагал ветхозаветных пророков. Вот говорит, старое надо уничтожить, разрушить, очистить, убрать. Полностью, чтобы памяти никакой не осталось. И делать заново новую закладку. Только так, как хочет Бог. Старое все нужно уничтожить. Но зачастую люди старое не уничтожают. Они просто его подделывают, приводят в порядок, реставрируют. Знаете, отреставрировать можно очень здорово. Особенно покрытия какие-то сделать, это вообще. Но кто его знает, что там внутри творится? Вот о ужас. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постажены порицающие ваше доброе житье во Христе». Ваше доброе житье без Христа? Нет, ваше доброе житье во Христе. Получается по-другому, если внимательно рассмотреть, да никогда доброго житья у человека не будет. Иисус сказал, без меня не можете сделать ничего. Отсюда вытекает вопрос. Когда мы с вами подходим к порочности, порочность будет в себе заключать интереснейшую закономерность. А один из принципов порочности в чем заключается? Когда человек своими силами без Христа собирается что-то протолкнуть, пропихнуть, втянуть в церковь, свою семью, свое естество. Отбелить, убелить, выбелить, подбелить. Навести, знаете, такое освежающее, ну, внешнее видимость такую. А внутри разложенность абсолютная. Бог говорит, пойми, если, говорит, ты сам будешь это делать без моего, говорит, сына, это, говорит, величайший порок. Это же, если принципиально, это же порок, которым обладать стал Адам с Евой. Адам с Евой, ты хочешь сейчас представить пред лицом Божьим в одеждах? Ведь единственная одежда, в которой вы можете предстоять, это нужно взять агнца. Ну, если мы будем изучать вопрос жертвоприношения, мы увидим, что первая жертва всегда за грех. А первая за грех, там надо животное убить. Надо было принести агнца. И позвольте, но Сын Божий был представлен как агнец. И пасхальный агнец. Пока, если ты, говорит, пасхального агнеца не скроешься, с Египта ты не выйдешь. Никогда в жизни. Не делай этого. Это, говорит, будет обман. Но, говорит, вы умудряетесь, говорит, взять пасхального агнца и взять с собой закваску. Это же беда. Дальше. Вы хотите лишить... Вот дерево имеет лиственный покров, называется, или одежду свою. Вы у этого дерева берете эту одежду и напяливаете, одеваете на себя. Бог говорит, ты, говорит, можешь пред моим лицом предстать только при одном условии. Это возможно, когда есть заместительная жертва. Пока, мисс, ты не убьешь животное и не лишишь его жизни... Потом, пока мест ты не прольешь крови, ты не можешь снять его одежду, его покрова. Когда ты убиваешь, лишаешь жизни, проливаешь кровь, тогда снимаешь одежду его и одеваешь на себя. Бог же сделал им одежду-то из кожи. Вот в этой одежде из кожи, посредством жертвоприношения, которое было в Едемском саду, Адам с Евой могли присутствовать и предстоять пред лицом Божьим в том состоянии, даже в котором находились. А тут получается, зачастую на сегодняшний день, это же порок, это же ужас. Вот этого порока и ужаса воспринял Каин. Надо было принести, знаете, многие говорят о вопросе, а он плохие, говорит, плоды принес. Да, но... Принести плоды в жертву, не принеся кровь в жертву, это игнорирование Божьего закона. Закон говорит, ты не можешь приблизиться к Богу без пролития крови. Без пролития крови не бывает прощения грехов. Каин, ты это понимаешь или нет? А он говорит, без пролития сока плодов нельзя иметь общение с Богом. Что ты несешь? Это же порочный стиль мышления, мы понимаем или нет? Зачастую получается, очищение не происходит, освящение не происходит, но зато слушание происходит. Успеваем? Вот поэтому вот эта порочность, которая была у Адама с Евой, они своими силами без Бога решили привести свою духовную и физическую внешность в порядок, и в таком варианте, представь, пред лицом Божьим, это же закваска порока и лукавства, лицемерия, всякой хитрости. Вот она где! Они с Едемского сада вышли, рождается Каин. И этот Каин унаследовал это. Слава Богу, что Авель этого не унаследовал. Поэтому здесь вот ставится вопрос. Добрую совесть, чистую, непорочную, человек может получить только у Бога, согласившись с тем, что образ жизни, хождения у него были порочные. А если принципиально посмотреть, вы знаете, мы с вами еще к одному вопросу выйдем. А давайте так, себе вопрос на засыпку. За этот прошедший год, вот мы уже с вами в октябре месяце, ну скоро еще там полтора месяца, так скажем, да, или два месяца, ну там октябрь, ноябрь, декабрь, три месяца так, два с половиной, и вот заканчивается год. За этот год какая у нас была совесть? Порочная? Непорочная? Рассуждаем. В каких вопросах мы непорочны были, а в каких вопросах мы... Ну, каждый проверяем. Читаем несколькомесячное описание сегодня у нас. Не знаю, как мы закроем эту тему или не закроем. Скорее всего, она будет выходить в вопросы изучения порочности, непорочности, совести, потому что это очень необходимый вопрос. Прежде чем мы коснемся этих моментов, Прочитаем такое интересное местописание. Просто как покамест перечисление. Иуда пишет. Первой главы, только стих 24. Иуда, первая глава, единственная глава, стих 24. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости». Что ты хочешь сказать, Иуда? Еще раз читаю. «Могущему же соблюсти вас от падения». Сегодня мы не касаемся этого вопроса. «И поставить пред славой своей непорочными в радости». Знаете, что он здесь пишет? Вот говорит, будет слава Божия, наподобие, образно говоря, пред славой Божьей находился Исаия. И вот этот момент, когда ты, каждый, я, ты, мы, вы, они, будем представить пред славой Божьей, Бог хочет нас увидеть в радости. И вот эту радость, когда мы должны же увидеть в себе эту радость, и вот смотрим и проверяем, какая у нас радость, порочная, непорочная? Что такое порочная радость? А что такое непорочная радость? Ну, радость непорочная – это вот такой плод, который полноценный. Вот мы подходим к дереву, срываем плод и смотрим, вот он полноценный. Как мы это делаем? С чего мы это видим? Судя по времени, должен быть плод налитой, называется, да? Дальше. Мы подошли к дереву и смотрим. А где мы возьмем самые полноценные плоды у этого дерева? Та сторона дерева, которая обращена к солнцу. Правильно? На другой стороне дерева вы увидите, там и листья немножко другие, там и ветки другие, и все ветки движутся по направлению к солнцу. И вот плоды, которые в передней части дерева, если вы возьмете яблоки, они такие более налитые. А те, которые сзади, они и поменьше, они не настолько налитые. Ну так, да? И вот вы берете этого плода, со стороны смотрите, вроде нормально. Его раз развернули, а у него задняя сторона с пороком каким-то. Возьмете, да, такой плод? Еще раз читаю. «И поставит пред славою своею непорочными в радости». Оказывается, вытекает интересный вопрос. В свое время Давид очень глубоко говорит: «Возврати мне радость спасения». Принципиально получается, радоваться мы можем. Радость у нас бывает. Степень радости. Глубина радости. Полнота радости. Непорочность радости. Или изъян в радости. Это получается радость, а у нее раз какая-то щербина. Какой-то надлом, какое-то повреждение, какая-то царапина. Да, это мягко говоря. А более глубокое повреждение. Ну, давайте проверяем. Оказывается, будем заострять для себя вопрос. Непорочность радости. Следующий момент. Оказывается, радость бывает порочная. Ефесян читаем, это пока мы сбегло, мы сегодня коснуться не успеем, у нас время не позволяет. Мы сейчас будем подходить к окончанию этой части. В следующий раз будем более детально рассматривать каждый из вопросов. У Ефесян 1 главы, стих хотя бы только 4 берем. «Так как Он избрал нас в Нем». Надо понимать, что Отец избрал нас в Сыне. Дальше, вопрос не в этом. Еще раз. Хотя, может быть, и в этом. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, с окончательной целью, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Мы сейчас только прочитали у Иуды непорочность радости. А здесь он говорит о непорочности в любви. Вот любовь – плод. А он так посмотрел, говорит, там же, говорит, порок есть. Теперь я по-другому читаю. Чтобы мы были святы – это один вопрос, и непорочны в любви – другой вопрос. Знаете, я что-то другое здесь вижу. Я что-то здесь вижу вопрос «святы-святыми». Святыми должны быть, святой доосвящается еще. Но для меня здесь открывается еще одна деталь очень интересная. Любви-святость. А что, может быть, нет? Это мы отдельно с вами коснемся. Будем удивлены. Почему? Потому что, ну, какая любовь считается за любовь? Иисус сказал, если любите меня, ну, докажите эти в определенных вопросах. А есть вера, действующая любовью. Если существует такое понимание в духовном смысле, то отсюда вытекает обратная сторона. Зачастую может быть вера, действующая без любви, не любовью. Ну, верой. Думаем. А предлагается вопрос, вера, действующая любовью. Сегодня не касаемся. Оказывается, здесь вопрос. Непорочность в любви. Хорошо, следующий вопрос. Как мы вот на это смотрим? Что мы об этом скажем? Мы с вами никогда еще так не читали вот это место Писания, которое следующее будем читать. Второе послание Петра читаем. 3 главы, стих 14. Чтобы было понятно, мы читаем с 10-го, какие там события. Второе послание Петра, 3 глава, с 10 по 14, наше внимание в 14. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни?» Оказывается, жизнь бывает святая, а бывает жизнь, но не святая. Дальше. И благочестие. Оказывается, благочестие, мы с вами как-то исследовали вопрос, это есть хранение себя неоскверненными от мира. Дальше покамест не трогаем, чтобы, знаете, глубоко не уйти. Просто покамест берем эту деталь. Неоскверненными от мира. По-другому читаю. То какими должно быть вам неоскверненными? Что ты хочешь сказать? Оказывается, в степени благочестия заключается интереснейший вопрос. Каково благочестие? Оно будет порочное или непорочное? Думаем хорошо. Святая жизнь порочная, непорочная? Думаем хорошо. Заново читаю. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, то есть чтобы святая жизнь была порочной, и чтобы благочестие не было порочным? Дальше. Ожидающим... Дальше. Вот в вашем ожидании у вас порочность или непорочность? Что ты хочешь сказать? Мы что хотим сказать? Что Адам с Евой не ожидали пришествия Божьего в Едемском саду? Да не может этого быть. Почему? Потому что они знали, что в определенное время, как у них там получались эти встречи, Бог имел эту встречу. Надо понимать, что не ожидали. С чего это видно? Да потому что они делали одежды, готовились. Они готовились к встрече. Оказывается, ожидание встречи может быть порочным. Как это видно? Где? Апостол Павел говорит. Да и всем возлюбившим пришествие или явление его. Что ты сказал? Ты что хочешь сказать? А он говорит, дело в том, что можно ожидать как безвыходное положение. Безысходное. Никуда ты не денешься. Никуда не убежишь. Понимаем, да? Но можно его ожидать совершенно по-другому. Желающих. И ожидающих его пришествия. Адам с Евой желали, ожидали пришествия Бога. Как мы думаем? Но они же одежды делали. Вы знаете, я что-то другое вижу. Они не ожидали. Они не хотели этого. Они хотели оттянуть это время. Они чувствовали фибрами своей души, во что может вылиться. Но они думали очень похоже, что как-нибудь это пройдет, как-нибудь это получится. Ведь в свое время Анания и Сапфира, они на что-то же рассчитывали. Но внутри что там творилось? Когда мы с вами попадали в определенные положения, когда нам нужно было какие-то вопросы протолкнуть, прошмыгнуть, что-то сделать, проверяй каждый себя, что там у нас творилось? И когда, наконец, мы приходили, эти вопросы проталкивались, проходило, оно как-то, знаете, незамечено было. Фуф. Знаете, что говорили? Пронесло. Или я что-то новое говорю? Кого пронесло? Вот если нам внимательно рассмотреть мир наших чувств на ту единицу времени, до нас дойдет многие вещи, что творилось с Ананией и Сапфирой, что творилось с Адамом, с Евой. О чем Павел говорит, да и всем желающим явление его. Какое явление? Очень простой пример. Дети натворили беды. Посмотрели на часы. Родители скоро должны прийти. Что обычно делалось? Вспоминая каждый свой возраст. Стрелки часов останавливались. Зачем? Как будто остановив стрелки часов, все, папин-мамин приход не будет. Это ж так, да? Или смотря, сколько еще времени осталось. И вот начинали, если это чернилами писали, скатерть испачкали, начинали чистить, до дыры доводили. Потом куда-то прятали, кто. Кто что делал? Вспоминайте эти вопросы. Вот то же самое Адам с Евой. Один к одному делают, понимаете? Стрелки часов останавливать, оно не останавливается, понимаете, нужно одежду где-то делать, понимаешь, а ничего не получается, с чего бы это сделать. И к ним совет. Позвольте, надо понимать, в свое время за советами обращалась Рахель. И совет был предложен, спрятать идолов. Надо понимать, что здесь совет им давался. Что делать, что делать? Я понимаю, не иначе, что Божий совет был открытым лицом прийти к Богу и сказать, «Господи, натворили беды, вот такие, какие есть. А другой совет демонический: да вы делаете одежду из листьев. Непривычно об этом рассуждать, не привыкли, непопулярная тема, понимаете? Но она действительная. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. Читаю так. Адам и Ева, ожидающие, желающие пришествия Дня Божия. Ну да, нет. Чтобы вам, одетым, не оказаться наги. Оказывается, в вашем ожидании порочность, в вашем желании пришествия порочность. Вы языком говорите, а сердцем говорите: подожди, Боже, подожди, Боже, Боже, подожди. Своими силами как-то сделаем эти вопросы. Боже, мы не можем без тебя ничего сделать. Помоги нам. Не принято говорить о порочности ожидания и желания. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба, новой земли, на которых обитает правда. Непорочная правда обитает. Не написано. А в небе обитает правда непорочная. А на земле надо еще ее и проверить, какая это правда. Поэтому надо еще рассмотреть. А еще и правда бывает порочная. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь, то есть постарайтесь явиться пред ним не оскверненными и непорочными. А вот я теперь читаю эту деталь. В мире. В окружающем мире. Обычно читается это место Писания так. Вот в окружающем мире должны быть неоскверненными и непорочными. А Бог заостряет внимание и задает вопрос. А говорит, если ты, говорит, будешь исполнять волю мою и слово мое, то мир твой будет как река. Он говорит, я мой мир даю не так, как мир дает свой мир. Оказывается, есть дух или демон, имя которому мир. Но миром нашим является Христос. О Христе сказано, Он есть мир наш. И через Него у нас идет примирение с нашим Отцом. Дьявол моментально дублирует это, копирует, понимаете? Фальсификат делает. Есть демон, который называется мир. Иисус говорит, я, говорит, мой мир даю. Не так, как этот демон свой мир дает, подделку дает. Позвольте, Адам с Евой какого мира имели в сердце своем, когда они были в одеждах или делали одежды из листьев? Божьего мира у них не было. Или они были в порочности мира? Я читаю этот вопрос. Адам с Евой, ожидающими, чтобы ожидание у вас было непорочным, и желание пришествия Божьего к вам в Едемский сад, чтобы не было порочно, и чтобы ваш мир, вашей внутренности не был также порочным. Поэтому это вопрос серьезный, время наше вышло. Мы сегодня с вами только набросок вот этих направлений сделали. Позвольте, если вопрос будет порочности в этих направлениях, то в таком состоянии, что это будет за церковь, скажите? Что это будет за человек? Я, ты, мы, вы, они. Что это будет за семья? Я и рассматриваю вопрос в данном случае, семья не поместная, а у вас собрание. А семья, вот муж, жена, а потом плюс детки пошли. Ну что там будет, скажите, пожалуйста? Если вот эти все компоненты, каждый оказывается с пороком. Но об этом-то не принято говорить, но Бог предлагает нам затронуть этот вопрос. Понимаете, когда мы с вами стали обнаруживать, что сколько хочет Бог раскрыть нам в теме вот этого вопроса, где апостол Павел раскрывает, чтобы мы правильно понимали, то, что Коринфянская церковь докатилась, вот там они стали похваляться беспределами, которые не слышно даже у язычников, это всего лишь следствие. А посмотрите остальные вопросы. Боже, помоги нам рассмотреть. Благослови нас тогда, когда ты будешь эти все детали нам дальше раскрывать, чтобы мы рассмотрели свое хождение. С другой стороны, величайшая радость и благодарность Богу, что жизни наши не прервались в неготовности. Что Бог дает нам такую возможность так глубоко рассматривать это все. Жив наш Господь, а потому наша жива душа. Склоняем наши колени, молимся Господу нашему, да будет слава. Аминь.
Владыка наш, большая-большая благодарность тебе, что ты есть наш Бог, Отец, и мы твои дети. Слава тебе за силу твою, за могущество, за величие твое. Слава тебе за этот вечер, который ты подарил каждому из нас. Слава тебе за эту встречу, за это благословение. Слава тебе, что жизни наши не прервались в неготовности. Слава тебе за то, что ты есть наш Бог, Отец, и мы твои дети. Слава тебе, что ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Слава тебе, что ты пришел для того, чтобы созиждить то дело, которое определено нашим Отцом. Как мы благодарны Тебе, Отче, что во имя Сына Твоего Иисуса Христа, нашего Господа и Бога, мы можем не только называться, но и быть Твоими детьми. С какой благодарностью пред Твоим лицом, что жизни наши, они не прервались ни готовности. Ты только совершил чудного и славного, и Ты желающий, чтобы дальше Слово Твое проникало в наши внутренности. Мы благодарны Тебе, что Ты открывающий в свете Твоего лица. Мы видим свет, это чудесно, Боже. Мы благодарны, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Твоих, это действительно правда. Мы благодарны Тебе, что Слово Твое, проникающее во внутренность, оно несет в себе потоки этого благословения жизни. Хлеб жизни, который Ты даровал в лице Сына Твоего. И мы благодарны Тебе за эту величайшую милость. Боже, Ты столько совершил чудного, славного в очищении и изменении внутренности нашей каждого. Семей, домочадцев, детворы. Боже, храни церковь Твою дальше, наследие Твое от самого старого до самого маленького. Наполняй Твоей славой и помазанием Твоим. Возжигай светильники наши. Произведи движение купальни сердец наших. Боже, чтобы Твой поток дальше продолжался, и он и будет оставаться полным, но чтобы эта полноводность потока была наполнением внутренности каждого из нас. Боже, поддержи нас, помоги нам очищаться, освящаться, помоги с ликованием торжеством восхищаться пред Тобой, что мы в Твоем саду, цветники, виноградники, что это благословенный жребий выпал на долю каждого из нас. Боже, Боже! Мы превозносим Твое святое, славное, чудное имя с благодарностью пред Тобою. Потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Боже, поддержи нас дальше. Сохрани наши жизни, чтобы не прервались ни готовности. Избавь наследие Твое, сохрани наследие Твое, огради народ Твой, стань наследие Твое. Господи Боже, по всему лицу земного шара, наследие Израиля в рассеянии Палестине, чтобы имя Твое прославлено было. Боже, от самого старого до самого маленького. Ты знаешь все возраста, семейное положение. Ты знаешь, кто в каком вопросе находится. Подержи нас дальше, чтобы наши жизни не прервались ни готовности. Выйди нам навстречу. Боже, помоги быть победителями, прославляющими имя Твое Святое. Помоги, чтобы ликовать, радоваться от того, что мы Твое наследие, Твои дети. Боже, и что Ты ходатайствуешь за нас. Иисус, это чудесное, большое благословение. Укрепляй нас дальше. Наполняй, Боже, радостью, утешением, ликованием. Открой дальше понимание истин Слова Твоего, что прославилось имя Твое Святое. Прими от нас хвалу, будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын, Дух Святой.